Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Священная война, великая победа. Авторская передача Виктора Саултина. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие братья и сестры, в прошлой передаче мы говорили о том, что Великая Отечественная война была битвой за русскую цивилизацию. Наш народ сражался за само право на существование тысячелетней России, за продолжение нашей истории как жизни свободного народа, построившего великую самобытную цивилизацию, создавшего великую культуру. Разве можно представить мировую культуру без великой русской литературы, без русской музыки, русского театра, русских художников? Как можно говорить о мировой литературе, не упоминая Толстого, Достоевского, Чехова? Не случайно Анна Андреевна Ахматова писала в годы войны: «Но мы сбережем тебя, русская речь, великое русское слово». Самый исполняемый в мире композитор Петр Ильич Чайковский, а Мусоргский, Глинка, Прокофьев. Как можно говорить о театре, не упоминая Станиславского и Михаила Чехова, о мировом кинематографе, не упоминая имен Эйзенштейна и Пудовкина, общепризнанных шедевров советского кинематографа? А русский балет, Большой театр известен во всем мире, считается безупречным образцом, вершиной мирового балета. И против этой великой культуры велась война. Народ, который внес огромный вклад в мировую культуру, был объявлен унтерменшами, недочеловеками, и должен был очистить жизненное пространство для геренфолька, народа господ высшей расы. План Ост недвусмысленно говорит о том, какую судьбу готовили для русских и других народов нашей страны, которые исторически связали свою судьбу с русским народом, строители нового мирового порядка во главе тысячелетним Третьим Рейхом. Но мы, дорогие слушатели, ничего не поймем в этой страшной трагедии XX века, если будем думать, что причиной Второй мировой войны был только германский милитаризм. Очень важно знать, кто стоял за развязыванием этой войны и для чего ее готовили и развязали. Конечно, известно с глубокой древности воинственность тевтонов. Завоевательные устремления немцев веками были направлены на восток. Это знаменитый германский дранг «Нах Остен». Германцам удалось, пользуясь разобщенностью и междоусобными распрями языческих племен славянского Балтийского Поморья, захватить их земли. Вся восточная Германия, Тодра и Эльбы – это земли прибалтийских славян, а немецкие города Лейпциг – это бывший славянский Липецк, Дрезден – это Дроздяны, Бранденбург – Бранебор. Остров Рюген – это знаменитый славянский остров Руян, оставшуюся в древних русских сказках под именем острова Буяна. Помните у Пушкина: «Мимо острова Буяна в царство славного Салтана». А цитадель германского милитаризма Пруссия – это земля балтославянского племени пруссов, уничтоженного или ассимилированного вслед за племенами Славянского Поморья в ходе походов германских крестоносцев. А крестоносцев направлял на восток Латинский Рим. Уже тогда римские первосвященники ставили перед Тевтонским орденом задачу покорить не только язычников пруссов, но и вести войну с русскими схизматиками, то есть еретиками, как они называли православных русских людей. В Риме тогда благословляли крестовые походы против Новгорода и Пскова. Но святой, благоверный князь Александр Невский разгромив сначала шведов на Неве, а затем псов-рыцарей на льду Чудского озера, остановил этот Дрангнахостен методичный натиск немцев на восток. Иосиф Сталин не случайно 9 мая произнес слова: «Победой завершилась вековая борьба славянских народов с германским милитаризмом». Но разве только германских рыцарей направлял на Русь Латинский Рим? Разве не римский папа во время Ливонской войны натравливал Польшу на Москву и призывал все европейские страны оказать Стефану Баторию помощь в борьбе с еретиками-московитами? Великая Отечественная война была продолжением многовековой политики, попыток коллективного католического и протестантского Запада уничтожить и покорить Россию. Россия после падения Константинополя и гибели Византии стала центром, оплотом и щитом православной восточно-христианской цивилизации. Сталин, которого в либеральной среде принято называть недоучкой-семинаристом, это прекрасно понимал, в отличие от наших современных либеральных политиков, уж точно настоящих недоучек, хотя и с дипломами. Для них ведь цивилизованными странами являются только США и Западная Европа. А у Сталина на столе, по свидетельствам современников, лежал Данилевский, его знаменитый труд «Россия и Европа». Выдающийся русский ученый Николай Яковлевич Данилевский впервые в истории культурологической мысли обратился к созданию типологии цивилизаций, по его терминологии, культурно-исторических типов. Но не только славянофил Данилевский, такие знаменитые западные ученые-культурологи, как Оскар Шпенглер, Арнольд Тойнби, не сомневаются, что Россия – это отдельная страна-цивилизация. Восточно-христианская цивилизация, хотя и родственная западно-христианской, романо-германской, но во многом от нее отличная. Но почему же католический протестантский Запад все время так враждебен России? Это ведь очень легко проследить, хотя бы вспомнив Крымскую войну, которую не случайно называют нулевой мировой войной. Ведь так и было. Весь Запад тогда объединился против России. Воевали с нами крупнейшие державы мира – Британская, Французская и Османская империи. А Австро-Венгерская и Германия хоть и не вступили в войну, но придвинули войска к нашим границам и заняли очень враждебную позицию. Напомним некоторым обличителям, что никакого большевистского правительства в то время в Москве не было. Но Маркс и Энгельс, надо сказать, всячески злобствовали, ругая, на чем свет стоит, царскую Россию, и жаждали ее поражения и гибели в Крымской войне. Почему же коллективный Запад все-таки постоянно стремится уничтожить Россию? А причина ненависти Европы к России одна. Западноевропейская цивилизация к XIX веку смогла одержать верх и затем покорить почти весь мир, все остальные цивилизации мировые. Была покорена и превращена в колонию Индия. Полуколонией стал Китай. После Первой мировой войны могущественная Османская империя распалась, и владения султанов Северной Африки на Ближнем Востоке стали европейскими колониями. Вся Африка уже была разделена между европейскими державами. Южная Америка, Северная Америка, Австралия – все это было западной цивилизацией. Лишь одна цивилизация на Земле – устояла, восточно-христианская. Рухнула под ударами османов Византия, были покорены и попали под власть Османской Порты или Австро-Венгрии, Греция, Болгария и Сербия, но устоял оплот этой цивилизации – Русское царство. Еретики-московиты, как называли их в Риме латинском, остались непобежденными. А после победы в Северной войне Московское царство было преобразовано государем Петром Великим в могущественную Российскую империю. Империю с победоносной армией и военно-морским флотом. И православная Российская империя была одной из самых могущественных держав мира, но при этом иной, православной цивилизацией, отличной от Европы. И Европа воспринимала это как угрозу своему доминированию, своей власти над другими странами и континентами. Русский писатель Владимир Ильин очень точно заметил, что Европа могла бы смириться с существованием в России оптинских старцев, но не могла смириться с тем, что одновременно с оптинскими старцами, то есть православной церковью, в России были сормовские пароходы и самолеты Сикорского. Давайте вспомним, чем вызвано особенно ожесточенное противостояние нынешнего Запада и современной России. А ведь началось оно после Мюнхенской речи Путина в 2007 году, когда было сказано о том, что у России существуют свои собственные национальные интересы. Но особенно разъярился коллективный Запад после выступления Владимира Владимировича Путина на Валдае в 2013 году, когда глава российского государства объяснил, что Россия – это русская цивилизация, и Россия будет защищать и отстаивать свои традиционные духовно-нравственные ценности. Запад возмущен этим, что Россия утверждает свои ценности, и наша страна вновь объявлена врагом. Но у России сегодня есть калибры, гиперзвуковые цирконные кинжалы, баллистические сарматы и ярсы, новейшие самолеты пятого поколения Су-57, системы ПВО С-400, атомные подводные ракетоносцы стратегического назначения. А я хотел бы, чтобы наши слушатели обратили внимание на имена этих самых современных атомоходов серии «Борей». «Борей» – это «Северный ветер», напомню. В строю такие ракетоносцы, крейсера атомные подводные стратегического назначения – Юрий Долгорукий, Александр Невский, Владимир Мономах, князь Владимир. Пятые лодки этого типа, Борей, этой серии, князь Олег и шестая генералиссимус Суворов строится. Уже заложены седьмая и восьмая лодка серии, император Александр III и князь Пожарский. Поэтому нам не принесешь демократию ракетно-бомбовыми ударами, как Югославии, Ираку, Ливии. И поэтому избраны иные методы борьбы с русской цивилизацией, очень изощренные и, пожалуй, не менее опасные. В ходе информационно-психологической войны нас не только пытаются лишить исторической памяти, но и разрушить культурный код русской цивилизации. И этим угрозам мы с вами сегодня обязаны противостоять с не меньшей решимостью, защищая русскую культуру, русское слово, защищая русскую цивилизацию, чем наши отцы и деды, Великую Отечественную войну. Чтобы понимать правильно значение Великой Отечественной войны в тысячелетней истории России, необходимо осознать, что это была война коллективного Запада с русской цивилизацией. А для этого необходимо вспомнить, кто финансировал Гитлера, как и кто натравливал Гитлера на Советский Союз, кто был союзником нацистской Германии и с кем нам пришлось воевать Великую Отечественную войну. А воевали с нами не одна Германия, а весь Евросоюз нынешний.
Дорогие радиослушатели, в нашем эфире передача «Священная война. Великая победа». Ведущий Виктор Саултин.
Да кто же стоял за этими двумя страшными мировыми войнами? Об этом, дорогие слушатели, мы и поговорим сегодня. Не случайно Первую мировую и Вторую мировую можно называть одной войной, разделенной 20-летним перерывом. После Версальского мира в 1918 году Англия, США и Франция ограбили и унизили побежденную Германию с невероятной алчностью и жестокостью. Конечно, если бы среди победителей была Россия, то можно не сомневаться, что русский царь никогда бы не позволил так бесчеловечно и жестоко обращаться с побежденным врагом. В результате войны главные цели, развязанные в 1914 году мировой бойни, а развязал ее мировой интернационал ростовщиков-финансистов, все эти цели были достигнуты. Разрушены три христианские монархии – Российская, Германская, Австро-Венгерские империи, заодно и Турецкую империю разрушили. И с Россией, как им казалось, покончено навсегда – кстати, в Ватикане тогда объявили, что революционеры, уничтожая православную церковь в России, исполняют Божию волю, превращая русскую землю в табулу расу, то есть чистую доску для католических проповедников. А мировые финансовые круги получили тогда доступ к богатствам России, ведь при Ленине были отданы в концессию иностранцам многие природные ресурсы страны. Фактически разгромленная и разоренная революцией Россия становилась сырьевым придатком Запада. Ну, совсем как в 90-е годы, когда был принят закон о разделе продукции, помните? То есть иностранные компании могли многие десятилетия разрабатывать российские природные ресурсы, полностью оставляя себе прибыль. Но тогда, в 29-м году, в Советском Союзе произошли кардинальные изменения. Сталин не только изгоняет Троцкого из страны, но и ломает сопротивление Бухарина и его компании, которые считали, что Россия должна развивать сельское хозяйство. Это была так называемая идея легкой индустриализации. На самом деле, это была идея знаменитого плана Даусса. По этому плану американских финансистов Германия должна была продавать России оборудование, а полученные деньги отдавать США и Англии в счет репараций, как побежденная страна в Первую мировую. А Советский Союз должен был стать аграрной страной, вывозить сельскохозяйственные продукты, оборудование, машины и товары, покупать в Германии и других развитых странах. То есть Россия, которая до 1917 года была одной из самых мощных держав мира, перед революцией в нашей стране стремительно развивалась наука, промышленность, должна была после разрухи гражданской войны превратиться, по замыслу англосаксов, в аграрный придаток Европы. Ну, естественно, у такой страны без развитой промышленности не могло быть армии, не могло быть современного оружия, а значит, не могло быть независимости. То есть Россия превращалась в полуколонию, сырьевой придаток Европы, чьи природные ресурсы должны были находиться под контролем иностранных концессий. Фактически, этот план мирового финансового интернационала ростовщиков был осуществлен в нашей стране после 1991 года. И особую злобу коллективного Запада сегодня вызывает то, что Россия в последнее время вышла из-под их контроля и вернулась в мировую политику как суверенная держава. То, что наша страна преодолевает успешно последствия либерального погрома 90-х. Надо сказать, что Сталин тогда привел своих оппонентов Бухарина, Зиновьева и прочих представителей Ленинской гвардии в замешательство. Он поинтересовался, а случайно ли их планы экономического развития СССР так полностью совпадают с взглядами на будущее нашей страны создателей плана Даусса из США и Англии. Поэтому были ли эти репрессированные верные ленинцы, пламенные революционеры, врагами народа, или же невинными жертвами сталинских репрессий, предлагаю решить самим нашим слушателям. В Советском Союзе начинается масштабная индустриализация, идет восстановление разрушенной гражданской войной промышленности – создаются новые заводы и предприятия, причем создаются невиданными темпами. И заметим, именно в это же время в разоренной, ограбленной, униженной Германии к власти приводят Гитлера. И главное, братья и сестры, а кто приводит к власти нацистов, кто финансирует Гитлера? На Нюрнбергском процессе экс-президент Рейхсбанка и министр экономики Германии Ялмар Шахт предложил справедливости ради посадить на скамью подсудимых и тех, кто вскормил Третий Рейх. Он упомянул при этом американские корпорации General Motors и Ford, а также персонально управляющего Банка Англии Нормана Монтегю. Американцы тут же немедленно заключили с ним сделку, пообещав свободу в обмен на молчание. И Международный военный трибунал в Нюрнберге полностью оправдал Шахта, вопреки, кстати, протестам советских юристов. Конечно, он мог о многом рассказать. Ведь в мае 1933 года президент имперского банка Ялмар Шахт посещает Америку. И там происходит его встреча с президентом Рузвельтом и крупнейшими американскими финансистами. Вскоре Берлин получает инвестиции в германскую промышленность и займы США на общую сумму свыше миллиарда долларов. Через месяц, в июне, на международной конференции в Лондоне Ялмар Шахт проводит также серию встреч и переговоры с главой британского банка Монтегю. Дело в том, что после Первой мировой войны центральные финансовые институты Великобритании и США, это Банк Англии и Федеральная резервная система США, установили абсолютный контроль за всей финансовой системой Германии. Сегодня, дорогие слушатели, связи нацистов с деловыми кругами Лондона и Вашингтона не являются уже какой-либо тайной. Документально подтверждено, что большая часть денежных средств нацистской партии имела иностранное происхождение. Заокеанские финансовые кланы Морганов и Рокфеллеров финансировали нацистов. Кстати, деньги Гитлер получал из Швейцарии, как некогда Ленин. Одни и те же механизмы задействованы были интернационалом ростовщиков-финансистов. Очень важно отметить, Гитлер и его партию финансировали и подготовили почву для захвата нацистами власти в Германии те же самые силы, что готовили в России революцию 905 и 17 года. Те же, кто спонсировал партию большевиков, эсеров, меньшевиков и вели плотную работу со всеми российскими революционными силами, чтобы разрушить Российскую империю. Их симпатию Гитлеру очень легко объяснить, потому что Гитлер сразу объявил, что направит свой меч на восток против большевизма, то есть будет воевать с Россией. Немецкий историк Иоахим Фест сообщает, осенью 23 года Гитлер съездил в Цюрих и вернулся оттуда, как говорили, сундуком, набитым швейцарскими франками и долларовыми купюрами. Сегодня открыты документы, которые свидетельствуют, что сотрудничество американских финансово-промышленных кругов с Гитлером сохранялось, заметьте, дорогие слушатели, и в годы войны. Например, знаменитый Генри Форд. Его новый завод во французском городе Пуасси, во Франции уже оккупированной Германией, начал выпуск авиадвигателей для Люфтваффе. Европейские филиалы Форда в 40-м году поставили Гитлеру 65 тысяч грузовиков безвозмездно. Представляете? В оккупированной Франции фордовский филиал всю войну продолжал производить грузовики для вермахта, а другой филиал в Алжире снабжал гитлеровского генерала Роммеля грузовиками и бронетехникой. При этом General Motors, это компания американского семейства Дюпонов, банкиров крупных, владела одним из крупнейших германских автоконцернов Opel, производивших армейские грузовики. На базе этих машин, кстати, умельцы создавали печально известные газенвагены, газовые камеры на колесах. Денежные потоки из США в Германию контролировал шеф американской разведки. Даллес лично контролировал все американские денежные потоки, которые стекались в Рейх, начиная с гитлеровской избирательной кампании 30-го года. Международный финансовый капитал, прежде всего банкиры США и Великобритании, целенаправленно готовили Германию тогда к войне с Советским Союзом. Все крупнейшие промышленные гиганты Германии, ковавшие военный меч Третьего Рейха, все эти Круппы, Тиссены, щедро, очень щедро финансировались банкирами США и Великобритании. Американский сенатор Килгор, он возглавлял комиссию Сената, в 43-м году говорил, огромные суммы американских денег шли за границу на строительство заводов, которые теперь являются несчастьем для нашего существования и постоянной помехой для наших военных усилий. Сенатская комиссия, которую Килгор возглавлял, определила сумму американских капиталовложений в Германию в 1 миллиард долларов. А напомним, это довоенные миллиарды долларов, а не нынешние. Это намного больше. Американские деньги тогда были направлены в первую очередь в машиностроительную, автомобильную, электротехническую, авиационную, нефтяную, химическую и прочие отрасли военного значения. При этом монополии США, скажем, помогали Германии не бескорыстно. Они получали очень большие прибыли. Кстати, отечественные либералы, дорогие братья и сестры, все эти годы упрекают Сталина за то, что после пакта о ненападении СССР торговал с Германией, поставляя ей сырье. Но не упоминая при этом, что Германия в обмен поставляла Советский Союз очень важную для нашей промышленности продукцию. И при этом, конечно же, молчат о том, что финансовые и промышленные круги США даже в годы войны не прекращали сотрудничество с нацистским Третьим Рейхом. Автозавод «Опель» овладела, напомню, General Motors этим заводом, исправно снабжал вермахт военными грузовиками. Практически до окончания войны, имея специальное разрешение на торговлю с Германией, Италией и Японией, вела свой бизнес американская телекоммуникационная компания ИТТ. Даже казалось совершенно далекой от военных дел компания Coca-Cola, и то наладила в Германии производство напитка «Фанта». В общей сложности дочерние предприятия General Motors и Ford построили приблизительно 90% бронированных трехтонных полугрузовиков и более 70 средних и больших грузовиков для вермахта. А ведь Вторая мировая война – это была, как принято говорить, война моторов. Исследователь Снелл говорил, General Motors была намного более важной для нацистской военной машины, чем Швейцария, потому что Швейцария – только хранилище награбленных фондов, в то время как General Motors была частью военных усилий Германии. Нацисты, как пишет этот исследователь зарубежный, могли бы вторгнуться в Польшу и Россию без Швейцарии, но они не могли бы этого сделать без General Motors. Когда американские солдаты в июле 44-го, отмечает другой американский исследователь Добс, вторглись в Европу, они были неприятно удивлены, тем, что противник также передвигается на грузовиках «Форд» и «Опель», изготовленных на 100% дочерних предприятиях, принадлежавших General Motors. Невозможно было воевать без нефти, без горючего для танков и самолетов. А еще в августе 1934 года, через год после прихода Гитлера к власти, американская Standard Oil в Германии построила крупные нефтеперерабатывающие заводы, которые снабжали нацистов нефтью. Еще в 1929 году они заключили, Standard Oil и германский химический концерн Farben Industrie заключили соглашение, Standard Oil выделила свыше 60 миллионов долларов для разработки технологий производства синтетического горючего в промышленных размерах. Американский коммерческий атташе в Берлине в декабре 1935 года удовлетворенно заявил, что по истечении 2 лет Германия будет производить нефть и газ из каменного угля, послушайте, в количестве, достаточном для длительной войны. Вот интересно, о какой будущей войне говорит тогда в 1935 году американский атташе? А в феврале 1933-го Трез Дюпона заключил соглашение с Farben Industrie о продаже взрывчатых веществ и боеприпасов, которые в Германию направлялись через Голландию. Кстати, именно Farben Industrie наладил выпуск отравляющих химических веществ, в том числе и газа «Циклон» Б, которым травили узников в Освенциме и других лагерях смерти. Американская компания IBM создавала машины, чтобы вести статистику поставок нефти, управлять банковскими счетами и следить за расписанием поездов в лагеря смерти, вести быстрый учет узников в концлагерях. Вот так она сотрудничала с нацистским Третьим рейхом. Предприятия «Кодекс» знаменитые работали в фашистской Германии. Они выпускали не только кинопленку, но и кинопулеметы для истребителей Люфтваффе. Наладили они тогда выпуск детонаторов, других изделий военного назначения. Но что интересно, братья и сестры, особенно возмутительно, компания Standard Oil во время войны исправно продолжала поставки нефтепродуктов в Германию через порты Испании. США воюют с Германией, а Standard Oil поставляет нефть. За время войны ни один танкер компании Standard Oil не был потоплен германскими подводками, чьи так называемые волчьи стаи адмирала Деница свирепствовали в Атлантике. Они топили все, что видели. Думаете, дорогие слушатели, что это сотрудничество с нацистской Германией американских корпораций во время войны осуществлялось незаконно, тайно? Ошибаетесь. Указ президента США от 13 декабря 1941 года допускал ведение бизнеса с вражескими компаниями, если на то не было особого запрета Министерства финансов. И часто американские корпорации без всяких проблем получали разрешение на совместную деятельность с вражескими фирмами и поставляли им необходимые сталь, двигатели, авиационное топливо, каучук, радиотехнику. Так что мощь военной промышленности Германии и ее союзников, их возможность продолжать войну поддерживалась экономической деятельностью США. Американские компании получали сверхприбыли за свои сделки с противником. А в это время их соотечественники, простые американские парни, проливали свою кровь, сражаясь с нацистами. Деньги, прибыль, бизнес – это для них самое святое. Верные служители мамоны, верные служители культа Золотого Тельца. С 1933 года Гитлера изо всех сил подталкивали на восток. Ради этого, вступив в сговор с Гитлером в Мюнхене, ему скормили Чехословакию своей мощной военной промышленностью. Именно ради этого Англия и Франция не заступили за Польшу в 1939 году, хотя были ее союзниками, гарантировали безопасность Польши. Они объявили тогда Гитлеру так называемую «странную войну», то есть не воевали. Несмотря на то, что на Западе у вермахта в то время почти не было войск. Но в Лондоне были уверены, что Гитлер двинется на восток, на Россию. И очень разочаровались, когда фюрер решил сначала разгромить Францию, а потом лишь двинуться, чтобы завоевывать жизненное пространство на востоке. Надо сказать, дорогие слушатели, что Гитлер всегда преклонялся перед англичанами. Он очень ценил их метод управления колониями. К К тому же расовая теория о высшей расе господ и неполноценных народов ведь тоже была изобретена в Англии. И поэтому фюрер надеялся припугнуть Британию, а затем полюбовно договориться с англичанами о разделе мира. Ради этого и совершил перелет в Англию Гесс, второе лицо в Рейхе. И, по-видимому, перед походом на восток, вторжением в нашу страну, Гитлер получил заверение, что второй фронт в Европе против Германии не откроют. Очень важно нам понимать, ради чего Англия и США так методично старались столкнуть в войне второй раз за 20-е столетие Германию и Россию. Дело в том, дорогие братья и сестры, что Великобритания на протяжении веков была врагом России. Нельзя забывать слова, сказанные еще в XIX веке знаменитым премьер-министром Британской империи Лордом Пальмерстоном. «Как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет». А Британия всегда старалась травить в войне самые сильные континентальные державы, чья мощь может угрожать британским интересам, где бы то ни было. В XIX веке сначала столкнули наполеоновскую Францию, императорскую Россию, в начале XX – германскую и российские империи. Вспомним, Британия организовала заговор и убийство русского императора Павла I. Центром заговора против императора Николая II в 1917 году также была резиденция посла Великобритании в Петербурге Джорджа Бьюкинена. В умении плести интриги, организовывать заговоры, разжигать войны и стравливать народы, в искусстве загребать жар чужими руками с англичанами никто в мире не сравнится. Англия вооружала к началу XX века Японию. На кредиты США строился японский военно-морской флот. А затем Великобритания и США подтолкнули Японию к войне с Российской империей. Англия в Средней Азии вела так называемую «большую игру», пытаясь подорвать влияние Российской империи. Кто бы ни стоял у власти в Лондоне, а английская королева – это всего лишь декоративная фигура, у России не было и не будет более опасного и непримиримого врага, чем англосаксонские державы – Великобритания и США. В англосаксонском мире очень популярна теория геополитика Хелфорда Маккиндера. В его теории говорится о извечном противостоянии так называемой цивилизации моря, которую представляет Великобритания и США, и цивилизации суши, которую представляет Россия. Маккиндер ввел такое понятие, как «Heartland» – сердце Евразии, или «ось истории». По его словам, именно этим пространством является территория России. Маккиндер считал, что «Heartland» представляет собой великую природную крепость и опасен для доминирования Британской империи из-за его огромных запасов природных ресурсов, из-за того, что недоступен для Великобритании и любой прочей морской державы. И поэтому атлантисты обязаны овладеть Хартлендом, то есть нашей с вами территорией, нашей землей, покорить ее и заставить служить своим интересам. Идеи Маккиндера творчески развивали многие западные геополитики, от Хаусхофера до Бжезинского, который откровенно заявил, что новый мировой порядок будет строиться против России, за счет России и на развалинах России. Кто контролирует Хартленд, тот командует мировым островом, то есть Евразией и Африкой. Кто контролирует мировой остров, тот командует миром. Так заявлял Маккиндер, и его эти заявления стали аксиомой и руководством к действию для всех политиков Великобритании и США. Именно в этом, а не в противостоянии демократических стран, коммунистического СССР и прочих сказках, причины создания военных блоков атлантистов – НАТО, СЕНТО, СИАТО, окружавших и окружающих сегодня историческую Россию, как они говорили, «кольцом анаконды». Заметим, Черчилль, кстати, в своих выступлениях всегда называл Советский Союз по-прежнему Россией. Россия – центр восточно-христианской цивилизации, Третий Рим. А Рим, как известно, всегда противостоял торгашескому, ростовщическому Карфагену. Ну а Великобританию и США с полным правом можно считать современным торгашеским Карфагеном, где поклоняются золотому тельцу и живут за счет грабежа колоний. Если Россия является духовной наследницей Второго Рима, Константинополя, то правящие финансовые элиты Англии, затем США, ведут свое преемство от ростовщических банкирских домов средневековой Генуи и Венеции. Это документально можно проследить, и этим очень многое объясняется в политике англосаксонского мира. Знаменитый русский военный разведчик и геополитик генерал-майор Алексей Ефимович Ядрихин, он известен под псевдонимом Ван Дам, в конце XIX века очень точно определил отношения между Россией и Англией. Он объяснил, что у англосаксов очень опасно иметь своим врагом, Но еще опаснее иметь их своим другом. Он писал: «Хуже войны с англосаксом может быть только дружба с ним». И, как мы видим, союз Англии и Франции, Антанта, закончился тем, что англичане, сумев устроить революцию, добились гибели Российской империи. А вспомним, как в наше время Горбачев старался подружиться с Маргарет Тэтчер и президентом США Бушем. И чем это закончилось для нашей страны? Слова генерала Ядрихина «Хуже войны с англосаксом может быть только дружба с ним» должны быть выбиты на стенах МИДа, Министерства иностранных дел России. И совершенно ясно, что США и Великобритания поддерживали гитлеровский режим, руководствуясь мнением англосаксонских геополитиков о смертельной опасности для интересов держав морской цивилизации создания Германо-Российского союза. Им было необходимо вновь столкнуть смертельной схватки русских и немцев, чтобы окончательно обескровить и ослабить и Россию, и Германию. Очень точно замыслы англосаксов проговорил в 1941 году будущий президент США Трумэн. Он сказал: «Если мы увидим, что войну выигрывает Германия, нам следует помогать России. Если будет побеждать Россия, нам следует помогать Германии. И пусть они как можно больше убивают друг друга». В точности, в соответствии с этими словами, США и Англия открыли второй фронт только в 1944 году, когда стало ясно, что Красная Армия сломала военную машину Третьего Рейха, и победа СССР в войне неизбежна. Германия будет скоро повержена. Но свои планы мировой интернационал ростовщиков-финансистов, который задумывал и поджигал Вторую мировую войну, все же до конца осуществить не сумел тогда. Германия была разгромлена. Но Советский Союз, несмотря на колоссальные людские потери, на то, что было разрушено полстраны войной, не принял американский план Маршалла на условиях США. Он отказался подчиняться финансовому диктату ростовщиков. И к их величайшему изумлению, в короткие сроки наш народ восстановил страну и отправил в космос первого человека на Земле. Это были, дорогие братья и сестры, плоды великой победы нашего народа в священной Великой Отечественной войне.
Дорогие радиослушатели, в нашем эфире передача «Священная война. Великая победа». Ведущий Виктор Саултин.
Почти вся континентальная Европа к 1941 году, так или иначе, но без особых потрясений, особого сопротивления, вошла в новую империю, возглавляемую Германией. Из двух десятков европейских стран почти половина совместно с Германией вступила в войну с Советским Союзом, послав на Восточный фронт свои воинские части. Остальные страны Европы не принимали прямого участия в войне, но так или иначе работали на Германию, а вернее новую европейскую империю. Гитлеру удалось действительно создать огромную империю, как некогда Наполеона. Он сумел объединить по своей властью почти все европейские страны. Вот чехи в Мюнхене, например, сдались без боя. Они даже не думали сопротивляться, хотя имели в 1939 году вполне сопоставимые с Германией по численности и вооружению армии. Ну как же, Чемберлен и Давадье, старшие товарищи из Лондона и Парижа, приказали сдаться, и чехи сдались. Дисциплинированный, послушный европейский народ. Германским вооруженным силам понадобился всего месяц, чтобы захватить Польшу. Дания вообще, конечно, не посчитала нужным сражаться, сразу капитулировала. Была захвачена Норвегия. Голландию, затем Бельгию, Люксембург и Францию, кстати, покорили в кратчайшие сроки. Голландцы продержались всего 4 дня и тут же сложили оружие. Бельгия воевала целых 12 дней. Затем наступила очередь и самих французов и англичан. Остатки англо-французской армии были прижаты к морю в районе Дюнкерка, где позорно эвакуировались в Великобританию. Всего на разгром Франции и английского экспедиционного корпуса немцам понадобилось чуть больше 40 дней. Поход на Балканы завершился за 24 дня. И вот большая часть Европы с ее ресурсами и экономикой оказалась под контролем Третьего рейха. К весне 41-го на немецких предприятиях работало более 3 миллионов иностранных рабочих и военнопленных. Надо сказать, что трудовые коллективы многих тысяч предприятий Франции, Бельгии, Нидерландов и других стран, которые сегодня объявлены невинными жертвами оккупации, из года в год наращивали выпуск своей продукции для Третьего рейха. Кроме того, в оккупированных странах было захвачено все вооружение их армии. Например, только во Франции около 5000 танков и 3000 самолетов. Французскими автомашинами гитлеровцы в 41-м укомплектовали 38 пехотных, 3 моторизованных и 1 танковую дивизию. В общей сложности Франция и Чехия предоставили Германии около 10 тысяч танков и самоходных орудий. Вооружение, которое Германия захватила в оккупированных странах, было достаточно, чтобы сформировать 200 дивизий. Экономические ресурсы большинства государств Европы были поставлены на службу Германии в войне против Советского Союза. Одна Франция имела к середине 40-го 2,5 миллиона автомобилей, и все они достались Гитлеру. В крошечной Бельгии немцы захватили 351 тысячу автомашин. Вермахт от одной Бельгии, представляете, получил машин почти столько, сколько было в автопарке Красной Армии на июнь 41-го года. Немецкие подводные лодки «Гроза» атлантических конвоев союзников, так называемые «Волчьи стаи» адмирала Денница, базировались и проходили ремонт на южном побережье Франции, вблизи Марселя. Причем судоремонтные бригады французские устраивали соревнования на предмет того, кто быстрее отремонтирует подводную лодку немецкую. Поистине стахановскими темпами работали на Третий рейх чехи. Трудились, не снижая трудовой дисциплины, до мая 45-го года, когда их освободила Красная Армия. Освободили оккупанты, как они сегодня говорят, о маршале Коневе и его бойцах. Чешский оружейный концерн «Шкода» выпустил каждый третий немецкий танк, принимавший участие в операции «Барбаросса» в 41-м году. Из 41-го на этих заводах начали выпускать ходовые части для немецких самоходных орудий. Более половины немецких самоходов имели чешскую основу. Министр труда Третьего рейха докладывал, что производительность труда чешских рабочих ничуть не уступает производительности немецких рабочих. Чехи, причем, часто докладывали о досрочном выполнении планов. То есть крепили военную мощь Третьего рейха не за страх, а за совесть, как и положено дисциплинированным европейцам работать на нового хозяина. Германии достались громадные запасы стратегического сырья, на Третий рейх работали металлургические военные заводы всей Западной Европы. Надо четко понимать, что против Советского Союза воевала не одна Германия. В распоряжении Гитлера были огромнейшие ресурсы всей Европы. В Великой Отечественной войне Советский Союз обладал численностью населения 190 миллионов человек. И воевали мы не с 80 миллионами тогдашних немцев. Советский Союз воевал практически со всей Европой, численность которой, без Англии, была около 400 миллионов человек. Задумаемся, какое напряжение, какой всенародный подвиг нужен был, чтобы наша страна смогла выдержать противостояние с экономической мощью этой объединенной Европы. На наших заводах трудились, не покладая рук, и женщины, и дети, чтобы выдержать это противостояние, ну, можно сказать, мощью нынешнего Евросоюза, и сумели обеспечить нашу армию оружием, необходимым для победы. В войне против Советского Союза участвовали армии союзников Германии, Италии, Венгрии, Румынии, Финляндии, Словакии, Хорватии. Всего вместе с вермахтом воевало около 2 миллионов человек из 15 стран Европы, более 500 000 румын, почти 400 тысяч венгров, более 200 тысяч итальянцев. Подразделения из других стран, самые элитные из этих дивизий, имели не номера, а собственные имена, указывающие на их национальное происхождение. И там служили исключительно добровольцы. Голубая дивизия из нейтральной вроде бы Испании. И вот послушайте имена дивизии СС. Валония состояла из французских, испанских, валлонских добровольцев. Богемия и Моравия,
чехи из Моравии и Богемии, викинг, добровольцы из Нидерландов, Бельгии, скандинавских стран, данемарк, датчане, вангемарк, фламандские добровольцы, нордванг, голландские, скандинавские добровольцы. Еще одна эсэсовская дивизия Нидерланд, тоже голландские фашисты. Французская дивизия СС Шарлемань, ну понятно, французы. Армия Болгарии привлекалась к оккупации Греции и Югославии. И хотя болгары на Восточном фронте не воевали с нами, но они освободили немецкие дивизии, которые с Балкан были отправлены на Восточный фронт. Румыния сегодня объявляет себя жертвой советской оккупации. А тогда румыны претендовали не только на Молдавию и Бессарабию, но и на Одессу, южную Пальмиру Российской империи. Город, построенный при императрице Екатерине Великой. На этих землях по их планам должна была быть создана румынская провинция Транссистрия. Всего в войне против Советского Союза погибло до 200 тысяч румын. И Муссолини также пожелал поучаствовать в войне с нами. 8-я итальянская армия, которая осенью 1942 года занимала позиции на реке Дон, северо-западнее Сталинграда, была на голову разбита. 21 тысяча итальянцев погибли, а 64 тысячи пропали без вести. Скорее всего, зимой в заснеженных степях у Дона они просто замерзли. 1 июля 1941 года Венгрия направила на войну против Советского Союза Карпатскую группу, 40 тысяч человек. А в апреле 1942 дополнительно венгерскую армию вторую, около 200 тысяч человек. В июне 1942 они наступали вместе с немцами на Воронеж. И венгры запомнились невероятной жестокостью в обращении с пленными и мирным населением нашим. Маршал Толбухин, узнав о их зверствах, разрешил венгров плен под Воронежем не брать. В январе 43-го венгерская 2-я армия была практически уничтожена. В ходе нашего наступления 100 тысяч погибших, 60 тысяч все-таки в плен взяли, пожалели. Вот любопытный архивный документ. Список военнопленных, сдавшихся советским войскам в годы войны. Напомню, военнопленные – это тот, кто был взят с оружием в руках и в форме в плен. Итак, немцы – 2 389 тысяч человек. Венгры – 513 тысяч человек. Пленные только. Румыны – 187 тысяч человек. Австрийцы – 156 тысяч человек. Чехи и словаки – 69 тысяч. Поляки – 60 тысяч. Итальянцы – 48 тысяч. Французы – 23 тысячи. Хорваты – 21 тысяча. Есть голландцы, финны, бельгийцы, люксембуржцы, датчане, испанцы, норвежцы, шведы. Представляете, за время Второй мировой войны погибло 20 тысяч членов французского сопротивления. А против нас сражалось 200 тысяч французов, и 23 тысячи оказались в советском плену. Громче всех сегодня обвиняет Советский Союз Польша. Она считает себя главной жертвой Второй мировой войны. Но по данным профессора Ришарда Качмарика, автора книги «Поляки в вермахте», через немецкие вооруженные силы прошло около 500 000 поляков из Верхней Силезии и Поморья. Надо понимать, дорогие слушатели, что в Великой Отечественной войне против нас на стороне нацистского Третьего рейха воевал весь нынешний Евросоюз. И поэтому что же удивляться тому, как в этих странах пытаются сегодня переписать историю Второй мировой войны. Третий рейх строил свой новый мировой порядок, объединив Европу против России. А до этого Наполеон вел под знаменами своей гранд-армы, Великой армии, вместе с французами, все лучшие войска европейских стран, которые послушно подчинились власти Бонапарта. Фактически тоже весь Евросоюз участвовал в походе на Москву. Александр Сергеевич Пушкин очень точно определил причину ненависти европейцев к России, ненависти в то время, да и в наши дни. За что же ответствуете за то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы? За то ли, что в бездну повалили мы тяготеющий над царствами кумир и нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир? Все повторяется, дорогие братья и сестры. Нашествие Объединенной Европы в 812 году во главе с Наполеоном закончилось тем, что русские войска завершили войну в Париже. Нашествие во главе с Гитлером в 1941 закончилось тем, что русский солдат водрузил знамя победы над Рейхстагом в поверженном Берлине. В прошлой передаче мы с вами вспоминали слова святителя Феофана Затворника о том, что Господь Западом нас наказывал и будет наказывать за увлечение безбожие. В 812 году увлекались Францией, старались подражать. Господь послал нашествие Наполеона. В XIX веке немецкой философией, марксизмом пришел Гитлер. Последние десятилетия вновь в России очень увлекались Западом. Но, может быть, сегодня мы сами способны образумиться и вернуться к традиционным ценностям русской цивилизации. Победа в Великой Отечественной войне была дарована, когда после разрушительного революционного безумия вернулись к единству русской истории, обратились к великой русской культуре. В прошлой передаче мы говорили о том, что без обращения в системе образования классической русской словесности к Пушкину, Гоголю, Чехову, без МХАТа и Большого театра, без Глинки и Мусоргского, без таких кинолет, как Александр Невский, Минин и Пожарский, без русской песни, без обращения к духовным истокам русского народа, вряд ли бы могли бы одержать мы победу в Великой Отечественной войне. И в наше время не менее важно понимать, что идет не только борьба за ресурсы, идет противостояние цивилизации. Противостояние русской цивилизации с новым Карфагеном, который навязывает миру культ стяжания и поклонение Золотому Тельцу. И одержать победу мы можем, лишь обратившись к вечным духовным ценностям тысячелетней России. Сегодня, в благодарность Богу за победу в Великой Отечественной войне, воздвигнут Величественный собор, главный храм вооруженных сил России. В мозаиках, фресках, в иконах в соборе изображены все великие победы русского воинства, все небесные покровители русской земли. Это и есть неразрывная связь, неразрывная нить священной русской истории. Мы сегодня вспоминали, что самый исполняемый композитор в мире – Петр Ильич Чайковский. Николай Семенович Голованов, выпускник Синодального училища и первый регент Марфо-Мариинской обители, возглавлял Большой симфонический оркестр Советского Союза. С началом войны Голованов сумел добиться разрешения на исполнение увертюры Чайковского 812 год. Ранее это сочинение не исполнялось в Советском Союзе, из-за монархических настроений. Кантата написана коронацией императора Александра III, и увертюра была заказана Чайковскому к освящению храма Христа Спасителя. И хотя из поэтического текста кантаты были удалены, упоминания о Боге и Царе, а финал «Боже, Царя храни» Голованов заменил на тему «Хора славься» из оперы «Иван Сусанин» Глинки, сочинения эти в исполнении Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио Советского Союза транслировались на весь Советский Союз, на всю страну как символ неразрывности русской истории. Увертюра же оказалась едва ли не самым популярным симфоническим произведением в те годы. 4 февраля 1945 года в Москве в Богоявленском соборе состоялась интронизация патриарха Алексея I, а 6 февраля состоялся концерт духовной музыки в честь столь знаменательного события. Финальным аккордом концерта стало исполнение Головановым с Большим симфоническим оркестром увертюры 1812 год. Сохранились, дорогие слушатели, документальные кадры этого концерта. В зале священники, генералы и офицеры, штатских очень мало. Это же победный 45-й год. Давайте услышим, дорогие братья и сестры, финал увертюры Петра Ильича Чайковского. Фрагмент, который у наших слушателей, вероятно, неразрывно связан с нашей радиостанцией, с позывными «Радио Радонеж». Торжественная увертюра говорит о великой победе в Отечественной войне 1812 года. И напоминает о великой победе 45-го года. И слушая, мы понимаем, что наша Россия непобедима, какой бы враг ей ни угрожал. С нами Бог и покров Царицы Небесной.
слушали передачу из цикла «Священная война. Великая победа». Автор цикла Виктор Саулкин. Программа создана по финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Thank you.